свободный формат.
13:07 на часах в студиях. У микрофона Александра Петровская. Мы начинаем программу «Свободный формат». Начнем мы ее с сообщения о погоде. +27 за окном. Сейчас восточный ветер 1,4 метра в секунду. Почему о погоде? Потому что сегодня мы будем говорить о жаре, которая уже практически месяц стоит в городе, о том, насколько город сегодня готов и что может нам помочь в городе, какая городская инфраструктура, пережить эти жаркие дни для тех, кому сегодня особенно тяжело. А также, что говорят климатологи на тему того, насколько нашему климату вообще характерно такое повышение температуры на протяжении уже практически целого месяца. Сегодня у нас много гостей в студии. Я представляю Алексей Якайкин, ведущий научный сотрудник Института Арктики и Антарктики. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мария Тиника, координатор проекта «Деревья Петербурга». Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Сергей Лиховненко, начальник управления садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству Петербурга. Сергей Федорович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что ж, действительно, в городе жарко, не первый день, и действительно тяжело именно в городских стенах, я бы так сказала, сегодня находиться, потому что греет не только солнце, но асфальт и сами здания тоже отдают много тепла, поэтому дышать практически нечем. Насколько, хотя и метеорологи говорят, что это не аномальная для Петербурга погода, но насколько типично для климата Петербурга, Алексей Анатольевич, такая температура, которая держится сейчас в городе?
Ну, начнем с того, что слово «аномалия» имеет вообще другое немножко значение. Это просто отклонение от среднего. Любое отклонение от среднего называется аномалия. Но это так, замечание. Ну, действительно, такие температуры бывали там не раз. Я не знаю, может быть, не каждый год они бывают, но они бывают регулярно, да. В чем причина нынешней теплой погоды? Если на синоптическую карту посмотреть, мы видим огромный антициклон, который стоит над Петербургом. Почти мы в центре него находимся, и так называемый блокирующий антициклон, да, то есть там с запада, с Атлантики идет циклон, который принес бы нам холодную погоду там, и дождь, но этот антициклон его не пускает, вот он стоит на своем месте, так бывает иногда, это нормальное явление абсолютно, имеется в виду, что в этом нет какой-то аномалии, да, с одной стороны. То есть мы не можем вот конкретную погоду сейчас связать там, с глобальным потеплением или там, с такими подобными вещами, потому что это случается все равно время от времени, да, но... В чем проявление глобального потепления здесь? В том, что такие события будут происходить чаще, безусловно. То есть не только средняя температура будет расти, она растет как бы не так быстро, относительно не быстро она растет, но частота таких явлений будет увеличиваться, и вот эти аномальные температуры будут становиться выше. И это, безусловно, то, о чем, вот, скажем, городским властям надо будет думать, с этим придется как бы жить и бороться в будущем. Плюс, да, действительно, есть понятие микроклимата, когда вот эти сами здания, сами улицы, это асфальт темного цвета, который тепло поглощает солнечное активно, они увеличивают температуру еще значительно, да, то есть 27 градусов, которые дает метеостанция, это же на метеостанции наблюдение, а в городской среде, когда вот идете по этим колодцам, да, каменным, там, по этим улицам, да, пыльным, без деревьев, без всего, там же гораздо больше, на самом деле, может быть, температура.
66.
Гораздо больше температура.
У асфальта это составляет 66 градусов по Цельсию.
А от него домов... же греется воздух дальше, да?
Да, да. А у домов без деревьев это порядка 50 градусов Цельсия. Это то, что мы имеем сейчас на улице с вами.
Ух, что же нам может помочь? Ну, понятно, что мы живем в городе, ну, невозможно убрать асфальт, я не знаю, перейти к брусчатке. Кстати, не знаю, насколько брусчатка бы...
Ну, не сильно большая разница.
Да, здесь ситуация бы изменила. Что можно сделать для того, чтобы внутри города чувствовать себя комфортнее, чтобы не вот создавать этого эффекта парника дополнительно?
Ну, конечно, я как руководитель группы «Деревья Петербурга» говорю о том, что это деревья. В первую очередь деревья помогут нам справиться и с жарой, и с холодом. Это то, что позитивно влияет на тепловой баланс в городе, в первую очередь. И, конечно, в первую очередь это речь идет о улицах и аллеях, бульварах, но и одиночные деревья на самом деле могут решить эту проблему. Вот, например, на канале Грибоедова сейчас в районе Банковского мостика есть только одно дерево, и оно всегда сейчас занято кем-нибудь, потому что действительно под ним совершенно другая температура, совершенно другие ощущения.
То есть даже одно дерево меняет ситуацию?
Да, даже
одно
дерево.
Я полностью поддерживаю. Это не только температура, да, речь не только о температуре, это, безусловно, правда. Это плюс деревья задерживают пыль. Деревья поглощают все-таки углекислый газ, да, из атмосферы там.
Фитонциды опять.
Фитонциды и вот это
что
все.
Такое
поглощают шум. Фитонциды. И поглощают шум. То есть деревья — это многогранный такой фактор, который очень сильно может улучшить качество жизни в городе, да.
Мария, что такое фитонциды?
Ну, это некие. Слушай, вот пускай Сергей Федорович ответит.
Да, Сергей Федорович.
Пора, наверное, вступайте мне в разговор. Я как бы ждал этого момента, когда уже перешли к каким-то терминам, нужны специалисты, выясняется. Да? Фитонциды – это летучие вещества, которые убивают болезнетворные микробы в воздухе. Их выделяют действительно зеленые насаждения. Что касается влияния зеленых насаждений на климат, ну, как говорится, другой бы спорил, но только не мы, только не комитет по благоустройству и не управление садово-паркового хозяйства, которое очень радо, что такой понимание приходит не всегда, но, по крайней мере, в жару люди понимают, что в городе нужно больше зеленых насаждений. Это то, чем мы как раз и занимаемся.
А то есть обычно, когда жары нет, они что, выступают за то, чтобы
срубать
деревья?
Не против, но как-то эта тема не так явно проступает. Обычно как-то другие какие-то проблемы выходят на передний план, а вот в жару это, конечно, вот мало зелени. Ну, теперь что такое мало или много? То, что влияет на климат, зеленое насаждение, здесь никто не спорит, здесь у нас всех мнение единое. Есть у нас утвержденные законом нормативы. Есть в городе закон о зеленых насаждениях, к нему есть приложение о знопах, и там же есть у нас и упоминание о том, какие нормы зеленых насаждений должны быть в различных районах города. Так вот, в соответствии с этими нормами у нас в центральной части это 6 квадратных метров на человека, в спальных районах 12 квадратных метров зеленых насаждений на человека и в пригородных районах 18 квадратных метров на человека. Если мы возьмем эти цифры в среднем по городу, то они у нас выполняются, этот норматив. У нас в среднем по городу где-то порядка 21 квадратного метра на одного жителя зеленых насаждений.
Это общего пользования или
это
всех?
Общего, но... Это не всех, это общего пользования и ограниченного пользования.
Ну, не совсем, не соглашусь, наверное, здесь с вами. Можно было бы уточнить в таком случае, а какая общая площадь зеленых насаждений общего пользования в городе?
Конечно, можно уточнить, только я не понял, в чем не соглашаетесь.
Просто,
вы как-то конкретнее
говорите. Я посчитала на площадь города, разделила, ну, то есть попыталась в процентах посмотреть, сколько составляет зеленое насаждение общего пользования от площади всего города. И у меня получилось 5%.
Мария, вы уже назвали эту цифру, я уже назвал ее неправильной. В городе вот 25% территории города занято зелеными насаждениями.
Общего
Но в данном случае речь идет. Вы дайте договорить.
Да.
Просьба как бы и на будущее.
Извините.
Сергей Федорович, продолжайте, пожалуйста.
Да, значит, 25 квадратных метров, 25% территории города занято зелеными насаждениями. Большую часть этих зеленых насаждений составляют, конечно, городские леса. Это 22 934 гектара. Что касается зеленых насаждений общего пользования, что вот уже три раза меня Мария перебила, все пытается выяснить, это не секретная цифра, это порядка 5500 квадратных гектаров.
Сергей Федорович, простите, я тоже вас перебью для того, чтобы просто понимание было, потому как цифры вот эти, я, честно сказать, сейчас уже не смогу их повторить, для того, чтобы мне и нашим слушателям было понятно, насколько вот то, что сейчас существует в городе, то количество, в общем, скажем, деревьев в виде зеленых насаждений, лесов или даже при дворовых территориях, да, зеленые насаждения, насколько это достаточно для того, чтобы, скажем, вот снизить нагрузку на организм человека вот при такой жаре?
Если говорить в целом о городе, то этого количества достаточно. Если мы будем говорить о разных районах, конечно, недостаточно. В первую очередь для центра. Здесь этот норматив у нас или не выполняется, или вот он где-то близок к минимальному значению. Поэтому центральные районы, конечно, они страдают и будут страдать, потому что здесь территории для создания новых объектов зеленых насаждений, их просто нет. Что здесь можно сделать? Сказать, что ситуация совершенно безвыходная, ну, я не могу. Можно, наверное, обратить внимание на западный опыт, как озеленять в центре города, строятся высотные дома, полностью зеленые. такие, где приоритет, может быть, даже в первую очередь отдается деревьям, а затем уже людям. Но в конечном счете, конечно, люди счастливы жить в таких домах, где и балконы, и крыши, все в зелени. Угу. Это и в Милане, вы, наверное, слышали, и в Шанхае сейчас, в общем, по миру эта тенденция идет. Если поехать к нашим ближайшим соседам, финнам или шведам, мы тоже увидим, что у них там парковок мы где-то на поверхности особо не увидим, они где-то под землей, а сверху на их месте созданы небольшие, ну, скверики, зеленые дома. В общем, очень комфортная среда. Вот это тот путь, который, я считаю, для нашего центра, вот тот путь, по которому мы должны идти. Пригородные районы, у нас там перевыполнение очень значительное. У нас по Петродворцовому району там порядка, наверное, 160 квадратных метров на человека. В Пушкине там порядка 100, в Сестрорецком районе. И это, опять же, я говорю сейчас о зеленых насаждениях, не считая городские леса. При расчете, ну, в соответствии с нашим законом о зеленых насаждениях, городские леса не учитываются при расчете обеспеченности зелеными насаждениями на одного жителя. Но так, конечно, мы можем все легко разделить. Ту площадь, которую я назвал, 22 934, разделим на 5 миллионов, порядка 45-46 квадратных метров на каждого жителя у нас дополнительно есть. Но, опять же, как я говорил, опасность средних цифр.
Неравномерное распределение, собственно, эти данные. Да. Алексей Анатольевич, у меня к вам вопрос. Раз уж мы заговорили о неких стандартах, то есть у климатологов свой взгляд на то, как нужно обеспечить, в каких количествах нужно обеспечить деревьями город, например, такой большой мегаполис, как Санкт-Петербург?
Нет, я климатологией города там никогда не занимался, это как бы крайне от меня далеко, я, если что, вообще в Антарктиду езжу и там снег копаю в основном, да. Но я хочу сказать, что вот субъективный мой взгляд, когда я понимаю, что да, цифры, наверное, выполняются, тут с вами трудно спорить, вы специалист, но субъективное это ощущение, что, конечно, маловато, да, вот идешь, так думаешь, ну вот вроде цифры выполняются, но как-то что-то маловато. И даже в центре города, где, конечно, эта проблема вот вообще особенно хорошо видна, я не согласен, что там прям вот некуда уже эти зеленые насаждения вставить. Вот там бывают пешеходные зоны, например, идешь, вот брусчаткой все заложено с края до края. Ну, хоть клумбу-то там можно поставить или там деревце какое-то посадить посередине вот этого всего, а там прямо вот…
Ну, если можно, да, это брусчатки вопрос, сплошные. Видимо, ко мне все-таки, да?
Да, Сергей Федорович…
Значит, что нужно делать? Ну, во-первых, мы сейчас в первой части, я тут сказал, о количественных показателях, нужно, наверное, говорить и о качественных показателях. Да, то, о чем вы говорите, если этот зеленый участок, пусть даже небольшой, входит в перечень зеленых насаждений общего пользования, и он, допустим, вытоптан, конечно, там нужно восстановить газон, если есть такая возможность, посадить кусты или деревья, если это позволяет наличие подземных коммуникаций. Ну, а самое главное, если этот участок входит в перечень ЗНОП. Если не входит, тоже проблема не из разряда неразрешимых. У нас в городе ежегодно проходит инвентаризация зеленых насаждений, и каждый житель может внести свое предложение по включению того или иного участка в перечень зеленых насаждений общего пользования. Это предложение будет рассмотрено на заседании городской рабочей группы по инвентаризации зеленых насаждений. Если оно будет признано обоснованным, будет подготовлено постановление правительства, и участок будет включен в перечень ЗНОП на заседании законодательного собрания. Процесс, конечно, он длительный, он занимает обычно где-то около года, потому что заявки принимаются у нас только до 15 марта, по-моему. Но, тем не менее, это реальный путь, каким образом тот или иной участок включить в перечень зеленых насаждений общего пользования, и затем на нем создавать уже парк или сквер, или просто какой-то небольшой участочек есть, но пока это не будет включено в перечень ЗНОП, к сожалению, у комитета отсутствуют полномочия по проектированию и созданию зеленых насаждений на этом участке.
Да, а можно прямо сейчас Александр в прямом эфире внести предложение, потому что, ну, раз уж мы тут с вами встретились.
Инвентаризацией занимаюсь не я. Это в РГИСе есть такая, это в электронном виде направляется заявка совершенно элементарно.
Я понимаю, но глупо не пользоваться прямым эфиром. Вот Институт Арктики и Антарктики, да, где я работаю, вот между ним и рекой Смоленко, и там есть такой пустырь, такая полоса земли пустынная, как бы. И там уже много лет кто-то пытается что-то строить. Я уж не говорю о том, что это, в принципе, береговая там, территория, там, наверное, вообще нельзя ничего строить, там все обвалится и съедет там, в реку. Но, слушайте, там действительно маловато как бы зелени вокруг. Вот там разбейте такой парк небольшой, назвать его там парк имени Полярников, допустим. Вот было бы здорово. Вот, это мое такое предложение.
Ну, что касается названия, это в топонимическую комиссию. Что касается включения, не включения, заявка в РГИС. Я, по-моему, это
обычный человек может такую заявку сделать?
Обычный человек, обычный житель в электронном виде направляет свою заявку и затем отслеживает ее выполнение.
Эту территорию уже несколько раз все жители этого микрорайона уже направляли заявку. Это, я так понимаю, та часть, которая относится к метро. Ко второму предполагалось, что там будет второй выход или еще что-то. Ну, то есть многие жители хотят сделать там сквер.
То есть эта территория зарезервирована за...
Видимо, да.
Давайте мы уточним.
Да нет, там как вы обнесли забором, какая-то стройка там, какая-то гостиница должна строиться, но ничего не строится.
Ну ладно, у нас много предположений.
В рабочую группу входят специалисты разных комитетов из разных областей, поэтому там все эти вопросы будут досконально изучены.
А когда это время подачи?
Было принято... До 15 марта. Я второй раз отвечаю.
Каждый год, да?
В смысле, то есть вот только до 15 марта,
да,
а с какого?
Да.
Период какой?
То есть теперь до 15 марта 2019
вот
года.
В этом Всё. Году будут рассмотрены только те предложения, которые были внесены до
Отлично.
15 марта этого года.
Спасибо.
Те заявления, которые поступят, вот, допустим, сейчас, они уже будут рассмотрены в будущем.
Поскольку, году. Сергей Анатольевич, вы пока подадите заявку, пока, значит, и рассмотрите.
Алексей Анатольевич.
Я вас назвала как-то иначе, простите, пожалуйста.
Саша, я еще вот буквально маленькое дополнение. Вот кроме того, что на этом участке мы рассматриваем возможность на ЗНОПе создания зеленых насаждений, и это появится какой-то дополнительный объект, какой-то сквер, и который, в свою очередь, будет влиять в том числе и на климат. Мы же еще и защищаем этот участок от застройки, от любой другой хозяйственной деятельности. То есть это очень высокий защитный статус. Я к тому, что вот придание объекту статуса ЗНОП, включение его в перечень, это очень важный момент, потому что вы как-то сказали, что там, возможно, какой-то забор или какая-то стройка, там что-то может появиться. Вот включение в перечень ЗНОП защитит этот участок от застройки.
Спасибо.
Можно один комментарий, прошу прощения, по центру? Я тогда хочу спросить вас, вот у нас есть канал Грибоедова, да, и сейчас там находится вытоптанный газон. И нет деревьев. Это относится к территории ЗНОП. Я посмотрела по карте. И меня просто интересует, есть ли в планах у комитета, да, озеленение канала Грибоедова, я могу просто сказать, место от одного моста до другого, например, от Аларчина моста, да, до Никольского рынка.
Значит, если мы говорим об уличном озеленении, то проектов капитального ремонта или создания новых объектов у нас нет. Здесь мы проводим ремонт зеленых насаждений, текущий ремонт. И этот ремонт у нас он производится практически постоянно, потому что вытаптывание газонов, ну, к сожалению, это наша беда. Не все наши жители и гости нашего города ходят по дорожкам, кто-то идет прямиком по газонам, и газоны, к сожалению, вытаптываются. Мы их регулярно ремонтируем, подсеваем, поливаем, но, к сожалению, вот глобально мы эту проблему пока не решили. Устанавливаем газонные ограждения там, где это возможно, тоже это не везде можно сделать, не везде позволяют как бы условия. Они вот как бы защищают очень надежно, но иногда на эстетике объекта сказываются отрицательно.
Сергей Федорович, у меня к вам еще вопрос в отношении того, в каком состоянии находятся те объекты, которые уже признаны объектами, да, вот отнесены к зеленым насаждениям, потому что мы с вами опять же говорили в цифрах, но можно поговорить и в том, в каком состоянии находятся эти объекты. Но прежде чем мы к этому перейдем, я хочу еще немножко коснуться вообще глобальных вопросов климата, немножко вам дать возможность передохнуть и отдохнуть от всех вопросов. У нас на прямой связи сейчас Геннадий Гроховский, доцент Российского государственного гидрометеорологического университета. Я прошу гостей надеть наушники. Геннадий Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
Мы здесь увлеклись разговором про зеленые насаждения и их влияние на климат Петербурга, а я хочу задать вам вопрос, насколько вообще у вас существуют какие-то планы, которые, возможно, вы делитесь с комитетом по благоустройству Петербурга, как будет меняться климат Петербурга и как нужно подстроиться городскому правительству под эти изменения для того, чтобы вовремя на них отреагировать?
Ну... Всегда приходится разговор о климате начинать с замечания, что надо отличать погоду и климат. К Климат – это осредненное состояние за десятки лет. По рекомендации Всемирной метеорологической организации сегодня берется 30-летний период, за который осредняется погода, которая не только год на год не приходится, как известно, но и день на день. Но факт глобального потепления, он сегодня не оспаривается. Действительно, температура повышается. Но на нашем недавнем опыте личном мы можем вспомнить и холодное, и дождливое прошлое лето, и предшествующее, скорее, жаркое лето, по крайней мере, июль-август 2016 года. Поэтому какие-то мероприятия под изменение погодных условий в течение жизни одного поколения, вот, я думаю, таких планов у администрации быть не может в силу их гораздо более частого цикла, так сказать, смены.
Но есть преемственность власти.
Да.
Есть некая преемственность, поэтому. А за последние, там, не знаю, например, взять 100 лет, менялась ли климатическая ситуация в Петербурге?
Ну, есть, да, общая тенденция, обобщенная, я бы сказал, повышение температуры, которое прослеживается по всему земному шару, в том числе с 70-х годов, усиливающаяся эта тенденция, в том числе и на северо-западе Российской Федерации. Но, это приводит к появлению, я уже слышу о фактах появления каких-то стаек саранчи в Ленинградской области. Явление редкое, не каждый год. Вот, но вот залетают и пытаются при благоприятных условиях и здесь размножаться и формировать еще не полчища, но какие-то уже группировки. То есть этот процесс идет, смещается граница медленно очень лиственных лесов к северу, лесотундры на побережьях наших арктических морей тоже. Но процесс очень медленный, и я думаю, здесь каких-то планов не надо строить, тем более, что одно лето жаркое, засушливое, другое лето прохладное, дождливое, и каких-то конкретных вот однозначных указаний здесь вот в плане изменений климата вряд ли по градостроительным, по планированию, я думаю, нецелесообразно. А вот в плане эпидемиологическом с усилением клещевой активности, с усилением комаров, там, разносчиков различных болезней, в том числе и тропических. Вот это, мне кажется, более актуально. Это как-то быстрее ощущается за счет учащения вот этих периодов повышенных температур, уменьшения продолжительности морозных периодов зимой, когда это все должно бы вымерзать и...
Геннадий Николаевич, простите, пожалуйста, мы должны прерваться на московские новости, а потом продолжим эту тему. Спасибо.
Свободный формат.
13:33 на часах в студии «Эхо». Продолжаем программу «Свободный формат». Я напомню наши средства связи для тех, кто вдруг забыл. +7 931 291 58 00 это наш смс-портал, куда можно направлять свои вопросы. Если есть у вас вопросы к комитету по благоустройству, например, про деревья, вот Мария воспользовалась служебным положением и здесь активно задает. И также у нас работает чат «Эхо Москвы» в Петербурге в YouTube, где есть чат, где, простите, можно также свои вопросы задавать, также наблюдать за нами в студии. Я напомню, что мы в том же составе. Мария Тиникина, простите, Алексей Якайкин и Сергей Лиховненко. Здесь обсуждаем жару и климат в Петербурге. Остановились мы на комментарии Геннадия Гроховского, доцента Российского, простите, РГГМУ, на тему того, что идут... все-таки глобальное потепление идет, но эти процессы идут достаточно медленно. Я хочу спросить тогда вас, Алексей Анатольевич, а вопросы и влияние мегаполиса и есть на климат, и эти процессы идут так же медленно или нет?
Я хотел сказать, что комментарий был прекрасный, конечно, Геннадий Николаевич. Он очень важную тему там затронул, то, что не только в температуре дела, да, меняется. Мы все говорим про глобальное потепление, сейчас больше любят говорить про глобальные изменения вообще, потому что не только в потеплении дела. И вот это основной фактор, конечно, потепления, потому что мы вот вообще непосредственно его ощущаем, да, но через него по цепочке связи эти изменения они проявляются во всем. Вот он привел пример там с саранчой, есть примеры прекрасные с развитием там инфекционных заболеваний, многие из которых связаны там тоже с температурой. Если там дальше потепление будет продолжаться, к нам совершенно спокойно может прийти малярия даже в наши районы, представьте себе, да, там, через какие-то отдаленные времена или не очень отдаленные. Я не могу согласиться, что прям вот эти изменения такие медленные, что мы их не замечаем. Да нет, они довольно-таки быстрые в масштабе даже человеческой жизни. Какие-то изменения там видны очень хорошо. Там вымирают виды животных, там исчезают коралловые рифы. Это все там на наших глазах происходит. Нельзя сказать, что это не какой-то там незаметный процесс. Отодвигаются границы всех природных зон на север. Это уже сейчас заметно. Естественно, это процесс медленный, понятное дело. Но это все происходит на наших глазах. И самое главное, что есть же прогнозы на будущее, да, на ближайшие там, сотню лет, до конца 21 века, есть определенные прогнозы, составленные климатологами, экологами, биологами и так далее. Прогнозы говорят однозначно, что абсолютно не следует ожидать, что будет похолодание какое-то на планете. Нет. То есть, там вот коридор неопределенности, он, конечно, какой-то существует, но все абсолютно модели и прогнозы говорят о том, что потепление будет продолжаться. Нет никаких факторов, которые могли бы привести к похолоданию, да, глобальному. И на основе этих данных уже можно строить какую-то там краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные планы, в том числе на уровне вот управления городом. Вполне можно брать эти прогнозы и понимать, что через там 23-30 лет у тебя будет так-то. Поэтому нужно там, не знаю, что-то менять, сажать эти деревья. Что-то делать.
В большем объеме, нежели, например, сейчас, наверное, заложено в законодательстве.
Да, я думаю,
то есть, ученые дают вот свою экспертную оценку, и там городские власти, власти страны, вот, глядя на это, должны принимать какие-то решения. Потому что вот мы что-то знаем о том, как климат будет меняться. Это
Сергей
не полностью
Федорович,
неопределённая ситуация.
У вас есть какое-то представление на тему того, как работать, ну, скажем, на опережение в этом вопросе, для того, чтобы соответствовать тем климатическим условиям, в которых мы будем через какое-то время?
Стане принято.
Ну, нельзя не согласиться, конечно, с тем, что климат меняется, и это заметно, и не нужно, наверное, нам 30 лет ждать, когда у нас погода превратится в климат. Мы и так уже прекрасно понимаем, что действительно меняется. Причем эти изменения, они сказываются и на людях, они сказываются и на зеленых насаждениях. Вот как сейчас люди страдают от жары, точно так же деревья наши, зеленые насаждения, и газоны, и кустарники, и цветы особенно, они тоже от этого страдают. Поэтому это требует дополнительной работы по поливу. Сейчас вот комитет перешел на круглосуточную работу в этом направлении. В ночное время у нас производится полив зеленых насаждений, причем используется техника не только наших садово-парковых предприятий, ее не хватает. Вот сказали, что аномальная жара. Я считаю, она действительно аномальная. Это не значит, что она какая-то критическая, но она выше норматива, значит, аномальная, мне так кажется. Поэтому привлекаем технику из наших дружественных дорожных предприятий поливомоечную и поливаем в ночь, в первую очередь, цветники, молодые посадки, кустарники, для того, чтобы они не погибли. Вот от такой жары, без полива, вот молодые посадки, цветы, в первую очередь, они, конечно, очень сильно страдают. В каком состоянии, тут звучал
вот
вопрос,
да,
находится зеленое
насаждение? Да.
Мы считаем, что находится в нормативном состоянии, в среднем. Какие-то в лучшем, какие-то несколько хуже, но в целом в нормативном состоянии.
Вы ведете мониторинг этого состояния всех зеленых насаждений, которые числятся?
Мониторинг ведут наши садово-парковые предприятия сами. Какой мониторинг? Они выезжают каждый год. Полив производится цветов, ну, практически ежедневно. Там газоны, может быть, там и кустарники через день поливаются. Естественно, во время этой работы они обращают внимание. Кроме того, у нас подведомственный комитету ГКО Центр комплексного благоустройства осуществляет контроль за выполнением этих работ. В общем, работы эти находятся под контролем. И состояние зеленых насаждений у нас опасений не вызывает, несмотря вот на такую жаркую погоду. Я бы, несмотря на жару, сейчас вспомнил еще все-таки зиму, поскольку зимой тоже страшно. страдают наши зеленые насаждения. И в том числе, мне кажется, это тоже в том числе от изменения климата. Не потому, что у нас аномально теплые зимы. Может быть, есть какие-то отклонения, конечно, по температурному режиму в целом. Но нас больше беспокоит частый переход через ноль в сторону положительных и в сторону отрицательных температур. Вот от этих переходов особенно страдают зеленые насаждения. Очень много как бы деревья страдают, некоторые даже погибают, кустарники, роза парковая очень пострадала зимой вот именно от этих переходов через ноль. Но что мы можем повлиять на климат, кроме как опосредованно через зеленые насаждения, на городской климат комитет не может. Естественно, мы говорим и об увеличении зеленых насаждений, и об улучшении их состояния. То есть сколько у нас на каком-то там на гектаре деревьев, сколько кустарников высажено, это все очень важно. Особенно важно, насколько эта территория хорошо покрыта качественным газоном. Потому что вопрос о пыли, он тут тоже уже поднимался как-то, это в очень большой степени зависит от того, вот открытая земля, она покрыта чем-то или нет. Если там есть газон, то, как правило, на этих участках пыли не возникает. Если газон уничтожен, то, конечно, пыль бывает. И здесь уже вступают в работу наши коллеги из дорожного управления, которые подметают, поливают для того, чтобы этой пыли весной было меньше. Моют шампунем дороги и тротуары.
Что касается как раз полива, вы сказали про полив растений, полив, связанный с тем, чтобы убрать пыль в городе, но сейчас раскаленные просто улицы, которые требуют полива просто для того, чтобы остудить. Хватает ли техники, занимаетесь ли вы вот этой работой?
Ну, как хватает? Хватает, наверное, для того, чтобы обеспечить какой-то минимум. А для того, чтобы было, ну, совсем комфортно, наверное, хотелось бы побольше и техники иметь, и средств для того, чтобы это делать. Потому что, как я уже сказал, в первую очередь нам нужно спасать наши зеленые насаждения, и уже потом, если у нас есть такая возможность, заниматься поливом асфальтов, тротуаров, хотя это тоже мы делаем, и это тоже первоочередная задача.
А к нам приходят сообщение, вот спрашивает наш слушатель, который не оставил своего имени, можно ли попросить управляющую компанию установить краник снаружи подвала для того, чтобы самостоятельно поливать придворовые территории? Это вопрос, я понимаю, не к вам, потому что вы придворовыми территориями не занимаетесь. Но какой совет вы можете дать?
Обратиться в жилищный комитет, в местные, в органы местного самоуправления, в районную администрацию, и там они разберутся, в чем ведение этот земельный участок, то ли это управляющая компания, как уже было сказано, то ли может быть жилищный комитет, ну, к сожалению, не в ведении нашего комитета.
Мне кажется, воды из дома вынести, в общем, тоже не так сложно.
А можно комментарий вот вас? Как вот, если люди увидели на улице, что молодые деревья, ну, например, на Фонтанке, сейчас как бы, да, ну, недостаточно политы, и как, вот существует ли у вас такая оперативная группа, да, которая могла бы выезжать, а ее можно было бы пригласить для того, чтобы они полили те деревья?
Да, называется пожарный.
Ну, пожарные, это хорошо, конечно, но я думаю, что они не согласятся выезжать на полив деревьев.
Некая форма обратной связи.
Да.
Есть, вот есть такая форма, она как бы есть не только сейчас, она круглогодично у нас существует. У нас есть сайт в комитете, есть телефон дежурной службы,
ну, которая работает круглосуточно. Вот я позвонила в дежурную службу, а мне сказали, что я должна написать письмо, и они на него отреагируют. Я говорю, а можно ли это было бы сделать оперативнее, да, например, видит человек, что дерево уже практически желтое, и хотелось бы, чтобы оно было полито, да, там, в ближайшие сутки. Вот это как-то можно подумать о том, что была некая оперативная служба вот при такой аномальной жаре, которая могла бы достаточно быстро выезжать?
Ну, нет необходимости создавать еще дополнительную службу. Я уже сказал, есть дежурная служба, которая в том числе этими вопросами занимается. Но если речь идет об одном дереве, ну, не знаю,
мне кажется, все-таки... Нет, не одно дерево, там высажено порядка где-то 50 деревьев, и их не поливают каждый день.
Ну, каждый день нет такой возможности. Значит, поливают через день, но их поливают довольно часто.
Они желтеют.
Ну, это мы где-то было бы неплохо, если бы жители нам тоже помогали как-то в тех местах,
вот
где...
Как? А как мы можем
да
помочь?
Как, выйти с ведром и полить.
Ну, я так понимаю, а сколько нужно в таком случае этих ведер на дерево?
Только вот тут давать указания кому-то.
Нет, вы поймите, я просто не живу на Фонтанке, свои деревья во дворе, я
поливаю. Дело же не в конкретном адресе, это есть такие адреса в городе.
А сколько нужно ведер на одно дерево?
Я тоже иногда вижу дерево какое-то повреждено, сам выйду и никому не звоню.
Давайте в ведрах определимся потом. Да. Жителям Фонтанки рекомендуем взять ведро и полить деревья, для того, пока комитет по благоустройству едет к вам и не может оперативно отреагировать для того, чтобы деревья спасти, в общем, нам всем в этом жить. Я хочу еще раз вернуться немножко к вопросу некого планирования, все-таки потому, как мне кажется, что все вопросы, которые мы сегодня задаем, это вопросы ситуативные, да, вопросы, которые уже возникли, потому как вот сегодня жара, значит, мы все спохватились, кто же будет деревья поливать. И достаточно ли их, и достаточно ли зон для отдыха, например, горожанам, чтобы немножко охладиться в эту жару. Так вот, я еще раз хочу вернуться. Существует ли все-таки такое долгосрочное планирование? Есть ли у вас представление о том, сколько понадобится зеленых зон с учетом повышения, ежегодного повышения температур, например, там, через 5-10 лет, и, соответственно, расширение этих зеленых зон? Есть ли вот такие планы, и, может быть, какая-то координация в работе с теми же климатологами, метеорологами?
У нас нет такого норматива, сколько в связи с изменением климата должно появиться новых зеленых насаждений. Я думаю, его ни у кого нет таких нормативов. Но работать над тем, чтобы увеличивать площадь зеленых насаждений, эта работа в комитете, она никогда не прекращалась. Вы, наверное, все слышали, что закладываются новые объекты зеленых насаждений, новые сады, парки, скверы, капитально ремонтируются и восстанавливаются те, которые пришли где-то в упадок. Эта работа ведется, я могу назвать конкретные адреса. Это экопарк в Приморском районе, у нас сейчас ведется его строительство. 75 гектаров прибавится у нас к площади зеленых насаждений общего пользования. Это 46 гектаров во Фрунзенском районе, тоже парк героев пожарных там сейчас строится. 46 гектаров – это тоже площадь, в общем, значительная. Капитально ремонтируются другие объекты. Так что мы работаем не только над увеличением площади зеленых насаждений, но и над улучшением их состояния.
Алексей Анатольевич, последний вопрос, 10 секунд остается. Чего нам ждать в ближайшие 100 лет в микроклимате здесь, в Петербурге?
Ну, аномальная жара будет чаще. Если одним словом ответить.
Будем тогда готовиться. Я надеюсь, что и комитет по благоустройству тоже. Спасибо большое гостям студии. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Свободный формат.